Итак, дело вербовщиков, так в прессе называется материал, называется дело, точнее, и, соответственно, материалы о нем часто получают такой заголовок о четверых гражданах, трех гражданах Украины и одном гражданине Молдовы, которых подозревают в том, что они вербовали людей и отправляли в Россию, где потом украинских граждан привлекали именно по делам о наркоторговле. Представлю наших гостей еще раз. Вита Мусатенко, адвокат, Евгения Копалкина, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, анонсируя заседание, точнее, и читая, собственно, сами материалы, которые уже были в прессе, мне показалось, что на вопрос, как продвигается, можно ответить коротко «не продвигается». Так ли это, или какие-то подвижки все же есть?
Ну, у нас минимальные, как бы, подвижки, если так можно это назвать, все-таки есть. У нас наконец-то было назначено предварительное судебное заседание, которое состоится завтра в 14:00 в Соломенском суде. Конечно, по сравнению с тем, когда это было передано дело вообще в суд в начале лета, это очень долго, и я надеюсь, что суд как бы примет как-то это во внимание и начнет все-таки слушать дело.
Там возвращали еще обвинительный акт.
Да, 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 обвинительный акт возвращали в октябре месяце. И в декабре, в конце ноября, был новый уже обвинительный акт передан в суд, поэтому, в принципе, учитывая, что это было в начале зимы, а у нас уже все-таки весна, то все-таки это долго.
Давайте все же отмотаем назад. Начнем с того, что когда были задержаны подозреваемые, это был еще 2016 год,
да,
если
декабрь.
Не ошибаюсь, декабрь 2016 года. Кто был задержан, напомните нашим слушателям, и в чем конкретно, какая статья есть в материалах дела?
Мы избегаем в данном моменте указывать фамилии обвиняемых, поскольку существует еще презумпция невиновности, нет вынесенного решения приговора по данным лицам. Поэтому можем только заявить о том, что действительно это четыре мужчины, трое граждан Украины и один гражданин Молдавии. По уголовному делу они обвиняются по статье 149 Уголовного кодекса Украины, это торговля людьми.
Они сейчас под стражей или на свободе?
Трое из них находятся под стражей. К ним применена мера пресечения, и заканчивается она в конце марта.
28 марта.
И у одного гражданина Украины домашний арест.
Указано ли в материалах дела, сколько людей завербовали именно они, потому что всего речь идет там о нескольких сотнях граждан Украины?
Мы можем говорить в рамках того дела, которое сейчас передано в Соломенский районный суд. Там проходит 15 потерпевших по данному делу, и на досудебном расследовании находится до 300 человек, но опять же пока нет в уголовном производстве перечня подозреваемых лиц, которые могли бы завербовать этих людей. Хотя нам известно о том, что многие люди указывают, потерпевшие указывают на тех, кто находится сейчас на скамье подсудимых в Соломенском суде.
В рамках досудебного, сейчас я добавлю, в рамках досудебного расследования по состоянию на февраль уже 290 человек, которые, ну, как бы признаны потерпевшими. Еще есть люди, которые там по разным формальным причинам то неправильно писали заявление, то не предоставляли какие-то копии. То есть это люди, которые уже писали заявление. То есть мы можем говорить о том, что таких людей на самом деле намного больше.
И еще также по старым материалам видел, что есть люди, которые боятся давать показания, и их родственники могли пострадать, но они о них не говорят.
Да, у нас есть даже такие случаи, это факты новой вербовки в 2017 году, когда родители боятся обращаться в правоохранительные органы, в том числе и потому, что видят, как это долго и сложно все происходит, и у людей есть опасения, что это вообще дойдет до какого-то логического своего окончания, то есть до решения суда. Именно поэтому они говорят, что, ну извините, у нас нет десятилетий ходить в суды, и поэтому как бы мы будем как-то решать сами свои проблемы. То есть в данном случае мы можем говорить о том, что из-за того, что так сложно и долго все происходит, из-за того, что процесс целенаправленно затягивается для того, чтобы не выносить решение, новые факты вербовки не вскрываются, потому что люди просто не верят в систему правосудия.
Уточним сразу, кем, по вашему мнению, затягивается процесс?
А у нас, ну, как бы, у нас сейчас страна находится в процессе судебной реформы. Соответственно, у нас суды находятся в очень тяжелом состоянии, не хватает судей, не хватает времени на рассмотрение. Очень большое количество дел на судьев, и есть объективные, это вот то, что много дел, а есть и субъективная сторона, что, в принципе, категория таких дел не так часто рассматривается в Украине, и ненаработанная практика, в том числе и у судей, и у следователей, и у прокуроров в этих делах.
А есть ли реальный интерес и у прокуратуры, и у следователей, в частности, чтобы установить истину и привлечь виновных к ответственности?
Ну, по моему субъективному мнению, ни у прокуратуры, ни у следствия интереса нет для того, чтобы установить что-то в этом деле.
Почему вы так считаете?
Ну, потому что я вижу, что очень сложно все происходит, и долго, и... Ну, как бы не видно как бы рвения такого, которое можно сказать о том, что ну, как бы, что-то происходит в суде. У нас как бы, главный прокурор, который в процессе, там тройка прокуроров, главный из них это из города Днепра, и человек, естественно, не может наездиться постоянно сюда, и, соответственно, это вызывает очень много сложностей и нюансов практически. Мы не единожды уже обращались в прокуратуру Киева, в Генеральную прокуратуру о том, чтобы они как-то усилили свои позиции со стороны обвинения от государства, но пока, к сожалению, мы получаем только отписки, и мы так понимаем, если бы это дело действительно было интересно стране, они хотели бы что-то ну, как бы доказать и наказать виновных, то, я думаю, хотя бы как минимум прокуратура Киева включилась бы в поддержку этого обвинения в рамках соломенского производства.
Чтобы также еще больше войти в контекст, напомним слушателям, как, собственно, происходила вербовка. Один из примеров в эфире Громадского радио рассказывала Вера Володей, мама осужденного по делу, так называемому делу наркокурьеров в России. Сейчас она общественный защитник, так?
Да.
Уже по нынешнему делу о вербовке. Итак, послушаем саму историю. Эфир этот вел Михаил Кукин.
Андрей уехал в Россию в декабре 2015 года. При встрече с работодателями была предложена работа экспедитором электротоваров. Время на раздумья не давалось, так как было сказано, что набирается бригада 12 человек, и уже вот мест нет, вот одно место, решай здесь. Время на обдумывание не давали. Значит, это было буквально 5-10 минут. Человек согласился, потому что, проживая в Черкасской области, в депрессивных районах, где работы нет, где за 1000 гривен нужно искать работу, конечно, имея кредит, сын согласился. Сам юрист, имеет юридическое образование.
То есть он же далеко не ездил, он только вот переехал через границу, в Белгород, да?
Нет, он уехал, эту бригаду набирали в Москву.
Ага.
По приезду в Москву им сказали ему ехать в город Белгород.
Ага.
И там уже было указано даже адрес квартиры, где он должен был снять эту квартиру. Он там был 2 недели, работы нет. Потом предложили заниматься вот перевозкой чая. Вот. И когда он понял, ну, человек, юрист, 40 лет, не молодой парень, и понял, что это такое... верующий, и сказал, я этим заниматься не буду. Ему тут же пригрозили, потому что при приеме на работу были сделаны копии, ксерокопии паспорта, знают, где проживают родители, знают, где работают, место проживания, и пошли угрозы физического, психологического давления. Или ты сегодня платишь 100 тысяч рублей, или ты будешь сдан и убьем семью, и тебя, ты же не вернешься. Ты же понимаешь, что это не просто так. И вот не было выбора. Значит, вот сын написал заявление в прокуратуру. Прошу привлечь к уголовной ответственности сотрудника фирмы «Экспедиция», которые дали неправдивую информацию о действительном характере работы Российской Федерации. Угрожали физической расправой меня, моих родных, так как у них были копии моих документов. Находился в уязвимом состоянии в чужой стране без средств в материальной зависимости. Имело место... психологическое давление, не мог отказаться, так как был подвержен внешним угрозам, направленным против меня и членов моей семьи. Угрозы были реальными и могли быть осуществлены. Ничем подобным не собирался заниматься, но психическое принуждение было сопряжено с запугиванием, причинением вреда здоровью и смерти. Все это имело место и было направлено на сознание мое и мою волю с целью сломить меня. не мог не совершить это преступление. Никого не втягивал в наркозависимость, никому не продавал, только перевез этот пакет. И, то есть украинцев в Белгороде, в Белгородской области находится в СИЗО более 80%. И все ребята попадают по одной и той же схеме. Им тут выдаются телефоны с навигаторами. Они отслеживают, где он был. Ему при задержании в 11 вечера позвонил, что «мама, я выезжаю без средств, без ничего, пытаюсь уехать в Украину». Но в 2 часа ночи уже было постановление на арест, и его задержали.
Напомню, это был фрагмент эфира с Верой Володей, мамой одного из осужденных по так называемому делу наркокурьеров России. В студии Громадского радио адвокат Віта Мусатенко и Евгения Копалкина, юристка Украинского Хельсинского союза по правам человека, рассказывают о расследовании в Украине, о так называемом деле вербовщиков. И уже до начала этого фрагмента коротко прозвучало о том, что в 2017 году были новые случаи вербовки. Сколько таких случаев было?
Ну, нам пока на территории Киева известно о нескольких случаях. Это три поданных уже заявления. Одно из них...
Да, около 6 случаев по Николаевской области.
То есть это те люди, которые были в России задержаны?
Да. Которые сейчас находятся на территории России.
Все люди, которые задержаны в России, вины своей не признают или там есть разные случаи?
Разные случаи. Ну, здесь, понимаете, вопрос достаточно сложный, потому что факт раздачи наркотических веществ, он все-таки был. И говорить о том, что люди 100% невиновны, нет, невозможно. Мы говорим о том, что они были вовлечены в это преступление путем обмана и шантажа и предоставления изначально неправдивой информации. Мы пытаемся доказать сам процесс вербовки, который произошел и привлек к таким вот печальным последствиям. Там же на территории России факт вербовки людей, он не воспринимается правоохранительными органами, и факт торговли людьми вообще с ними, ну, категорически они не рассматривают эти факты. И привлекают их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за распространение наркотических средств и их прекурсоров. И на досудебном следствии, насколько мне известно, идет давление со стороны правоохранительных органов вплоть до подписания соглашения о содействии следствию, якобы гарантируя им, что, возможно, снизятся сроки при вынесении приговора.
Но это не гарантия того, что сроки в итоге снизятся. Если описать какой-то общий портрет тех, кто стал жертвой этой схемы, тех, кто ехал на эти заработки, это в основном мужчины или попадаются и женщины тоже?
В основном мужчины. Большая часть, около 70-80% это мужчины.
От 18 до 30 лет. Последний случай был в 2017 году. Это 18-летний парень, который уехал, ему было 18 лет и там 2 дня. Он уехал, ему говорили, что он будет перевозить картриджи, и его задержали в Москве, в Домодедово, с картриджем, внутри которого было полностью запечатан наркотические вещества.
Почему, по вашему мнению, украинцы, несмотря на, казалось бы, медийный резонанс, эта тема все-таки присутствует на повестке дня, в выпусках новостей, почему люди по-прежнему, вот и в 2017 году, соглашались ехать?
Ну, во-первых, информация о том, что об этом деле была в 2016 году, и периодически она возникает только перед судебными заседаниями. Люди не всегда критически относятся к предложениям о работе. Естественно, всегда срабатывает такой момент, что со мной этого не случится. Плюс варианты вербовки стали не такими как бы типичными, как они были в 2016 году. То есть это не только объявления в газетах, это использование всевозможных сайтов работы. И, естественно, вербовщики, которые этим занимаются профессионально, они тоже меняют свою схему и прячутся от правоохранительных органов. Сейчас сами представители правоохранительных органов говорят о том, что вербовка происходит в том числе через сайты работы, через прозванивание через резюме открытое, которое находится в открытом доступе, и завуалированно предлагается какая-то работа. В том числе у нас есть информация о том, что в той же Николаевской области вербовка происходит с помощью личных контактов и личных знакомств, через то, что вот я работал, и там хорошо, и всякое, ну, то есть через личные примеры. То есть, понятное дело, что если бы люди знали и были осведомлены и видели рекламу на каждом углу о том, что если ты куда-то едешь на работу, нужно перепроверять работодателя, условия работы, знать, чем именно ты будешь заниматься, легально ли твоя работа, и ты едешь туда не по туристической визе, я думаю, что люди бы задумывались, потому что у нас практически в стране отсутствует, в том числе, социальная реклама, направленная на противодействие торговле людьми и таким фактам.
Вот, кстати, вот такой небольшой ликбез сразу. Как можно проверить работодателя?
На сайте Министерства социальной политики есть раздел для людей, которые собираются уезжать работать за границу. Там можно перепроверить своего работодателя, является ли он лицензионным работодателем. Соответственно, там есть информация об основном офисе работодателя в стране, в которую ты едешь. Там есть контактные данные, информация, которую ты, уезжая, можешь ставить своим родственникам. Ну и то, что самые простые базовые правила, уезжая куда-то, берешь себе комплект копий документов, чтобы ты мог выехать или обратиться в посольство за восстановлением таких документов. У тебя обязательно, если ты собираешься ехать за границу, должен быть на руках контракт, в котором указаны все твои условия работы и контакты работодателя, и в случае, куда обращаться и как действовать. Ну и так же само должны быть контакты каких-то правозащитных организаций, которые работают на местах, которые занимаются противодействием торговле людьми на местах. Да.
По судебным заседаниям, которые уже были, там приходили и группа поддержки самих потерпевших, представители потерпевших, и были те, кто поддерживал обвиняемых, и достаточно большое количество людей. Да. Кто они?
Вы знаете, люди, которые приходят со стороны поддержки обвинения, они, как правило, даже не знают, с какой стороны они подходят, приходят, и кому они приходятся, и в качестве чьей поддержки они приходят. То есть если мы со стороны поддержки потерпевших, мы видим мам, которые приезжают за свои деньги со всех регионов, и понимают, зачем они едут, и понимают суть дела, то со стороны обвинения мы, как часто, как правило, видим людей, которые приходят с одинаково нарисованными или напечатанными плакатами, как было в последний раз, и которые не знают, собственно, ни в чем суть дела, ни кто обвиняемый, кто потерпевший и так далее. Зато они точно знают, когда у них обед, и точно знают, кто их отвезет обратно.
Но тем не менее, чтобы людей этих нанять, если вы предполагаете это, то кто-то должен платить. Кто может оплачивать?
Не могу подсказать, но просто мы не единожды уже в судебных заседаниях видели списки людей с отметочками, кого до какого метро отвозить, и контактные номера телефона, и списки там про обед, поэтому это наводит на мысли о целенаправленной поддержке такой группы поддержки.
Вы еще упомянули, что интерес к этому делу возникает, как правило, перед судебными заседаниями. Почему, по вашему мнению, это не на повестке дня, и, например, те же сопричастные министерства, Министерство иностранных дел не выступает столь активно с какими-либо разъяснениями? То есть протесты высказывают, да, но...
Ну, к сожалению, мы не видим особой активной поддержки со стороны ни прокуратуры, ни следствия, ни профильных министерств, там же Министерство социальной политики, не видим мы заинтересованности в том, чтобы этот процесс как-то продвигался, и на все наши запросы, которые мы писали о том, что, смотрите, там есть люди, которые признаны со статусом потерпевших жертв торговли людьми, а что не происходят суды, и, ну, как бы хотя бы какие-то минимальные письма напишите поддержки, они говорят о том, что они не влияют на судебную власть, и они действительно не могут влиять, это правда, но со стороны это выглядит как то, что государство хочет всячески забыть эту проблему, и поэтому не происходит ни рассмотрения дела, ни толком рассмотрения досудебного расследования. Почему? Ну, как бы, тут можно много гадать, почему. Просто я думаю, что эти мамы, которые ходят по всем и стучатся во все двери, они помнят о своих детях, и они не дадут, соответственно, забыть всем остальным.
Еще, если можно, я дополню, что действительно поднимается тема в основном либо перед судебными заседаниями, когда будет рассмотрение данных вопросов, либо вот профильным министерством, которое занимается, курирует этот вопрос по противодействию торговле людьми, является Министерство социальной политики Украины. Со своей стороны, они, да, два раза в год проводят массовые мероприятия, посвященные борьбе с торговлей людьми. Это летом и осенью происходят такие мероприятия. Но мы считаем, что их недостаточно для того, чтобы действительно побороть такую вот проблему, связанную с массовыми выездами людей на территорию любого государства за пределы Украины для работы.
Какие в среднем сроки дают тем, которых осуждают в России, и были ли уже те, которые освободились, приезжали сюда и тоже выступали, давали показания?
Те, которые бы освободились с мест лишения свободы на территории Российской Федерации, нам такие случаи неизвестны. По срокам, которые выносит российская сторона, максимальный срок был до 20 лет, 19, по-моему, лет лишения свободы в колонии строгого режима. Минимальный срок, вот насколько вот мне перед заседанием, перед эфиром я разговаривала с как раз Верой Николаевной, известно, что минимальный срок кому дали — это 3 года. Вот это по свежим приговорам, которые вот-вот были вынесены уже в 2018 году. Это очень, очень маленькое количество. Это то есть в основном это 9-10 лет приговоры, ну, до 15 лет. Это вот основная масса приговоров.
3 года — это, наверное, те, которые согласились сотрудничать со следствием?
Не знаю, надо смотреть исключительно дела. Либо, может быть, факты эпизодов было меньше, и, может быть, было исключительно покушение на преступление, не было доведено преступление до конца. Тогда идет какое-то сокращение от максимального срока.
Если строить какие-то конспирологические теории и попытаться думать, зачем нужна в целом эта схема выманивания, получается, украинских граждан в Россию для того, чтобы их целенаправленно сажать в тюрьму. Вот какие у вас есть версии?
Но если посмотреть, что в Российской Федерации данная категория дел по привлечению и граждан Российской Федерации к уголовной ответственности по данной статье 228, она имеет, ну, основная масса заключенных на территории России, это по этой статье. Возможно, там периодически проходят, и мы видим и общественные организации, которые постоянно поднимают этот вопрос, потому что, ну, он достаточно актуален на территории России, но он также не решаем. Эта схема предполагает, что организаторы преступления остаются в тени, они не видны, потому что все курирование процессом не вербовки, а уже людей, находящихся вовлеченных в это преступление, оно остается, происходит по интернету, путем общения по мобильным устройствам, по телеграммам, еще другим системам, которые самоуничтожают информацию. Ее потом поднять или восстановить очень проблематично. Соответственно, попадает конечная жертва, которая попадается на преступление, связанное с распространением наркотиков, становится практически и организатором, и виновником в распространении. И в российском законодательстве, насколько я помню, они ужесточили ответственность именно по распространению, то есть на конечное лицо, которое занималось вот распространением наркотических веществ. То есть их признали...
Еще есть такой интересный нюанс, что вот все люди, которые там сидят непосредственно в тюрьмах в России, они говорят о том, что с ними работают так называемые политические отделы, которые так или иначе проводят с ними всякие воспитательные беседы, в том числе, если мы говорим об отбывании на территории Украины, то, например, не дает согласия российский суд на передачу гражданина Украины на территорию Украины без предварительного собеседования, которое проходит вот этот политический отдел и гражданин, который там, ну, как бы находится в тюрьме. То есть о чем они с ними говорят, как бы мы об этом знать не знаем, но люди, которые потерпевшие там, они как бы не единожды уже говорили, что такие политические отделы существуют, и какая там конечная цель у России в данной ситуации, ну, как бы сложно предугадать, но факт остается фактом, что такая работа с гражданами Украины там проводится.
Они даже не то, что говорили, это есть подтверждение в решениях судов первой инстанции по вынесению решения о переводе, согласии передачи в Украину граждан, осужденных в России, граждан Украины или нет. То есть там четко идет ссылка на письма МВД, ФСБ Российской Федерации.
Еще вас хотел спросить о реакции именно украинского общества. То есть эти люди, которые осуждены, виновны были они или невиновны, если они не были виновны, но вовлечены все равно в схему, они никогда не возникают в контексте тех, кого принято называть, например, политическими заключенными. И, то есть, по вашему мнению, во-первых, корректно ли было их, было бы их называть и требовать освобождения в этом контексте? И, с другой стороны, собственно, что могло бы государство делать? Например, есть ли шансы на какой-то обмен именно этих осужденных в России?
Вопрос достаточно сложный в отношении отнесения к политическим заключенным. В данном случае у нас даже внутри вот на нашей организации больше мы склоняемся к понятию как экономические заключенные, потому что их буквально подвели к данным преступлениям. Понимаю, что торговля людьми имеет свои такие признаки, как транснациональной преступности. Мы понимаем, что здесь, скорее всего, на территории Украины также есть организаторы этого преступления, которые совместно с гражданами России организовали вот такое вот преступное сообщество по вербовке и осуждению наших граждан на территории России. То есть практически, грубо говоря, подстава такая идет граждан Украины. Вывести туда и заключить в случае несогласия их работы на территории России, закрыть их в исправительных колониях и так далее, для того, чтобы они минимально ликвидировать или унизить эти риски, для того, чтобы правда вышла как бы на поверхность.
У нас наша уполномоченная по правам человека Валерия Рудковская недавно ездила на одну из встреч, где был также присутствовал уполномоченный по правам человека в России Москалькова. И есть информация в Фейсбуке о том, что уже между ними состоялась беседа по поводу людей, осужденных по схеме курьеров, наркокурьеров так называемых. То есть это говорит о том, что Россия как бы тоже понимает, что эта схема существует. И пока это на уровне понимания только уполномоченного, а не там органов досудебного расследования, но будем надеяться, что Украина со своей стороны тоже сделает максимум для того, чтобы показать, что эта схема на самом деле существует, потому что мы видим очень много доказательств, что эта схема есть, и она действует между двумя государствами.
К тому же вопрос, то, что и общественные организации, и родители тоже обращаются в ОБСЕ, в организации ГРЭТА, которые занимаются на международном уровне, координируют и собирают информацию по поводу противодействия торговле людьми, как она осуществляется на территории государства, которое вынесено в группу риска, где массово происходит факты торговли людьми, также контролируют эти моменты. И мы должны тоже понимать о том, что международные организации, доноры выделяют достаточно огромные суммы для борьбы. И эти средства должны быть эффективно использованы на территории государства, которому были предоставлены эти средства. Соответственно, мы понимаем о том, что и на уполномоченного, и на Минсоцполитике также оказывается какой-то, направляются определенные письма-запросы для подтверждения той или иной информации, связанной с фактами, о которых заявляют общественные организации и сами потерпевшие.
И короткий вопрос уже о прогнозе, который мы завтра с вами сможем проверить. Удастся ли суду закончить стадию подготовительного заседания и уже начать хотя бы зачитывать обвинительный акт?
Мы со своей стороны, конечно, очень надеемся, что это произойдет, потому что суд, собственно, и поставил это в субботу, в рабочий день, для того, чтобы это как бы можно было осуществить. Тем более, что такое желание есть у адвокатов и обвинения, и адвокатов потерпевших, поэтому я очень надеюсь, что Соломенский суд сможет, и у нас будет такая возможность для того, чтобы начать и провести правильно предварительное заседание, и начать зачитывать обвинительный акт.
Спасибо вам. Напомню, Вита Мусатенко, адвокат, и Евгения Копалкина, юристка Украинского Хельсинского союза по правам человека, были в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Говорили о деле вербовщиков.